Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио Град Петров Марина Лобанова. А сегодня гость программы «Встреча» Даниил Викторович Петров, кандидат юридических наук, вице-президент фонда «Возвращение». Здравствуйте, Даниил Викторович.
Добрый день.
Ну, не первый раз вы приходите к нам в студию «Радио Град Петров», каждый раз с какими-то интересными рассказами. А сейчас произошло такое событие, которое мне хотелось бы, чтобы оно прозвучало на нашем радио. Может быть, оно не будет иметь прямо вот сейчас последствий реальных, прямо вот сейчас возьмется наша жизнь и изменится. Как, в общем-то, и все события, по большому счету, которые начинают обсуждаться в Государственной Думе, не сразу доходят до жизни каждого простого гражданина. Нам кажется, что вот поговорят и разойдутся. Но, тем не менее, произошло такое событие в Государственной Думе стали обсуждать вопрос об оценке роли большевиков и их лидеров в мировой российской истории. Итак, в Государственной Думе состоялся круглый стол с такой темой, неожиданно, надо сказать, и на этом круглом столе вы сделали свой доклад. Почему такой круглый стол состоялся? Это начало разговора, как я понимаю, который будет вестись, может быть, на высоком государственном уровне. Почему вот такая тема возникла, и какие мы могли бы сделать выводы из этого события? И, конечно, мы поговорим о том, что вы сказали на этом круглом столе, в содержании вашего доклада, текст, который опубликован в интернете.
Да, на сайте Фонда возвращения доклад опубликован полностью. Это мероприятие произошло по инициативе Оргкомитета за вынос Ленина, который до сих пор находится на Красной площади. Вторым поводом для этого мероприятия были обращения Владимира Михайловича Лаврова осенью прошлого года в правоохранительные органы России с требованием дать юридическую оценку ряду высказываний руководителей большевиков, в первую очередь первого большевика Ульянова Ленина. Если обратиться к цитатам, которые подобрал Владимир Михайлович Лавров из полного собрания сочинений Ульянова Ленина, то мы увидим, что этот человек прямо призывал к насилию, к убийствам, в том числе к жестоким убийствам. Об этом не стеснялись наши большевики печатать в полном собрании сочинений, по всей видимости, надеясь, что эти цитаты утонут в море 50-томного собрания сочинений вождя мирового пролетариата. Вот. Тем не менее, есть профессиональные историки из Института российской истории, такие как Владимир Михайлович Лавров, и, конечно же, историки должны постоянно напоминать обществу, колокольчиком звенеть и напоминать, чьи памятники стоят на наших улицах. Кому 10 тысяч улиц посвящены? У нас 10 тысяч улиц, названы именем Ульянова Ленина.
Вот... Вы знаете, я хочу здесь вот вас прервать и сказать, что все-таки историки, они, конечно, должны беспристрастно, объективно рассказывать нам нашу историю. И большое им спасибо. Очень часто это почти бескорыстный труд. Мы знаем, каковы зарплаты и оклады историков, когда зарплата историка может, особенно научного сотрудника, может обеспечивать ему, ну, в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, ну, может быть, несколько дней жизни, имеется в виду, просто на еду. А как он существует дальше, никого не волнует. Люди вынуждены вообще как-то сами искать средства к пропитанию, еще как-то, чтобы заниматься, иметь свои научные темы. Просто такое отвлечение. Говорить о том, какова была наша история, это долг историка. Но вот говорить о том, что мы должны еще по этому поводу, какие выводы должны сделать нравственные, историк не обязан. И не каждый историк это возьмется сделать. Понимаете? Или даже, может быть, историк может, зная факты, говорить не совсем, в общем-то, верный, даже с христианской точки зрения, давать парадигмы в общественной и нравственной жизни. Так что историк, в общем-то, не обязан. Здесь, конечно, вдруг такой человек, доктор исторических наук Владимир Михайлович Лавров...
в данном случае это было сделано.
Да, вдруг... В прошлом году, по-моему, да, он создал такой запрос, вот скажите, куда он был, о том, чтобы признать работы Ленина экстремистскими.
Да.
А из этого, как я понимаю, вот Лавров делает такое предположение, что далее, конечно, государственная машина будет обязана освободиться от памятников, топонимов и всяческого прославления Ленина. Первый шаг — это признать на
Конечно.
Юридическом уровне. Вот какие шаги он для этого предпринял?
Были написаны обращения в Генеральную прокуратуру, в Министерство внутренних дел, в Следственный комитет, в Министерство юстиции.
А какова судьба этих обращений?
По большинству, на все четыре обращения поступили отписки.
Отписки?
Поступили отписки.
Там тоже что-то сказано.
Нет, я читал все эти документы, часть из них выложена в интернете. Это часть органов власти написала, что это не их компетенция. Другие, несмотря на то, что все указанные четыре органа власти входят в комиссию при президенте по борьбе с экстремизмом.
Но никто ведь не написал в ответ: нет, вы не правы, эти изречения не экстремистские.
В одном ответе это было косвенно. Вот
было?
Это очень интересно. Это очень интересно. Вот об этом ответе еще мало кто знает. Это был второй ответ Министерства внутренних дел, в котором они написали дословно следующее, что мы заказали, по вашим настоятельным требованиям, мы заказали психолого-лингвистическую экспертизу, в одном московском предприятии, экспертном, в московском госпредприятии, созданном мэром Москвы. И эта экспертиза показала, что якобы в высказанных Ульянова Ленина нету никакого экстремизма. К сожалению, угу. текст документа нам не показали, текст экспертизы. Но по сути, это было первое письмо из органов власти, которые сказали, что они содержательно рассмотрели вопрос причастности Ульянова Ленина к экстремистской деятельности и не видят оснований для того, чтобы считать его таковым. Я напомню уважаемым согражданам, что экстремистской деятельностью у нас считается по современным российским законам любая дискриминация граждан по принципу социального происхождения, по принципу отношения к религии, например, либо по принципу отношения к национальности. Если Владимир Ильич Ленин, нам вот известна его цитата, говорил, что чем больше по этому поводу попов нам удастся расстрелять, тем лучше, если он так говорил, а он так говорил, и есть документы, это подтверждающие, да, совершенно верно, то это не что иное, как дискриминация по принципу отношения к религии. То же самое у Владимира Ильича мы находим по отношению к так называемым бывшим слоям населения. Под бывшими, бывшие в кавычках берется, под бывшими считаются дворяне, купцы, промышленники, богатые крестьяне. Всех этих граждан большевики, начиная с Ульянова Ленина, предлагали всяческим образом притеснять, вплоть до запирания в концлагеря, об этом говорил Ленин, вплоть до насильственных расправ и расстрелов. И об этом говорится в цитатах, собранных Владимиром Михайловичем Лавровым. Угу. Поэтому, конечно же, нет никаких сомнений, что подпадают наши большевики под нормы этого закона, но не хотят наши органы власти этот закон применять, потому что здесь я не открою большую тайну, потому что, по всей видимости, закон этот изначально планировался нашей властью для борьбы с современными инакомыслящими.
Какого года это закон?
Это закон середины 2000-х годов. Этот mm-hmm. закон применен прямо к нацистам. То есть, к примеру, по этому закону у нас запрещены работы Гитлера.
Вот. Но причем, только у нас за, работы если, Гитлера запрещены, причем, по-моему, на основании мировых каких-то...
Нет.
Так они были раньше запрещены, до 2000-х годов?
Нет же. Изъятие работ Гитлера из библиотек, оно идет по этому закону.
То есть только недавно началось?
Закон, который прямо указывает на то, что работа нацистов должна изыматься, потому что они являются экстремистскими, этот закон. Я не помню, какими нормативными актами это регулировалось.
А закон так и называется против пропаганды экстремизма?
О противодействии экстремизму, экстремистской деятельности, если не ошибаюсь, таким образом.
Ну, экстремистская деятельность, понятно, а пропаганда экстремистской деятельности?
Пропаганда экстремистской деятельности является формой экстремизма, написано в законе.
А, спасибо за разъяснение.
Вот такая хитрость. Угу. Противодействие экстремизму называется закон, и он относит к экстремизму возбуждение социальной, религиозной розни, пропаганду, исключительности превосходства, либо неполноценности человека по признаку его социальной, религиозной принадлежности или отношения к религии. Нарушение прав и свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от, опять же, социальной, религиозной принадлежности или отношения к религии.
Но Ленин же не считал этих людей неполноценными. Он просто считал, что их нужно убивать. Попов,
да.
кулаков и помещиков.
Нет, почему же?
Интеллигентов считал неполноценными.
Не совсем так. В современном для Ленина обществе эти люди были неполноценными. То есть они лишались ряда прав. Это было в советских законах даже прописано.
Да,
и
да,
их
да.
можно было расстрелять без суда и следствия. И это массово делалось не только в гражданскую войну, но и после, о чем многие забывают.
То есть вот ученый, доктор исторических наук Владимир Лавров начал такую деятельность, подал соответствующие запросы в государственные
и
органы.
И ведет сейчас героическую переписку со всеми органами власти.
И надо сказать, что радостью большой для него, вот для этого историка, был ответ, который он получил из Синода Русской Православной Церкви за границей, воссоединившегося с Московским Патриархатом. Здесь подпись митрополита восточноамериканского Нью-Йоркского, первого иерарха Русской Православной Церкви за границей Илариона, где он высказывает поддержку вот этому начинанию Владимира Михайловича Лаврова и надеется, что будет принято запрашиваемое им решение о признании экстремистскими работ Ленина, всего, что он писал, говорил, делал.
Давайте, может быть, для уважаемых радиослушателей, которые не знакомились с цитатником Ульянова Ленина по подобранным Владимиром Михайловичем, я дам пару цитат, чтобы вы поняли, о чем мы, собственно говоря, говорим. 905 год. Ленин. «Я с ужасом, ей-богу с ужасом, вижу, что о бомбах говорят больше полгода и ни одной не сделали. Пусть каждый отряд сам учится хотя бы на избиении городовых. Подыскивание удобно расположенных квартир для уличной битвы, удобных для борьбы сверху, для складов бомб или камней и так далее, или кислот для обливания полицейских. Убийство шпионов, полицейских, жандармов, взрывы полицейских участков, освобождение арестованных, отнятие правительственных денежных средств. Отряды революционной армии должны выступать вооруженной силой, избивая черносотенцев, убивая их, взрывая их штаб-квартиры и так далее, и так далее. 1917 год. Владимир Ильич не изменился. Цитата. «Война не на жизнь, а на смерть. Богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам. С ними надо расправляться при малейшем нарушении. В одном месте посадят в тюрьму, в другом поставят их чистить сортиры. В третьем снабдят их по отбытии карцера желтыми билетами. В четвертом расстреляют на месте». 1920 год. «Под видом зеленых. Мы потом на них свалим. Пройдем на 10-20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премии 100 тысяч рублей за повешенного». Мне кажется, для любого человека, хотя бы в самых общих принципах, разделяющих идею о том, что нравственность существует, никакое двоякое толкование этих цитат невозможно. Вот, тем не менее, для нашего Министерства внутренних дел, для ряда других правоохранительных органов, по всей видимости, нужна хотя бы негласная отмашка с самого верха русской власти современной.
Знаете, как страшно жить в государстве, если государство не знает, что убивать своих граждан — это нехорошо.
И призывать к этому.
Да, но давайте вернемся все-таки вот к этому событию в Государственной Думе, к этому обсуждению. И пройдемся по вашему докладу. И так как я понимаю, все-таки какие-то представители Государственной Думы, они ожидают еще какие-то предложения. Ну вот, допустим, не только Ленина, но и всех большевиков и лидеров партии большевиков-коммунистов мы признаем преступниками. А дальше что? Отчасти мы уже начали их признавать после 91 года. Но что дальше? Какие последствия? Да, у нас шел процесс реабилитации. Худо-бедно, он до сих пор, между прочим, идет, потому что его не государство проводит, а сам человек, который хотел бы, чтобы его реабилитировали, должен подать. И вот я знаю,
или
что многие люди не знают, что вообще это можно сделать.
Многие пострадавшие не имеют потомков. Вот еще в чем трагедия. Потому что большевики убили всех родственников, нету потомков, и в результате может получиться, что человеку просто некому подавать заявление о реабилитации. Хотя прокуратура имеет право по своей инициативе реабилитировать. Вопрос, воспользовалась ли она во всех случаях этим правом.
В 90-е годы наше государство было бедным, денег не было, вообще все было ужасно, в экономике все было ужасно, но тем не менее государство начинало процесс реабилитации. Сегодня наше государство процветает, это все признают, денег полно, у нас стабилизационный фонд есть, вообще нефть только дорожает, все прекрасно, но тогда начинали процесс реабилитации, а сегодня вообще об этом не слышно, и даже, знаете, вот в обществе слышится, что, может быть, прекратить все это и экономить денежки, а то эти, знаете ли, репрессированные, которые захотят быть реабилитированы, еще компенсацию попросят. И все время так вот говорят, не будем мы их реабилитировать. Как вы относитесь к этой проблеме?
На самом деле, самый важный вопрос, конечно, не в деньгах. Закон действительно предусматривал компенсацию материальную, но она была копеечная. И по тем временам это были ничтожные суммы, которые на самом деле чисто символичные. Важно другое. Если хотите покаяние, важно извинение, признание того, что в чем-то наши предки некоторые были неправы, когда допускали массовые убийства по политическим причинам, а иногда просто без причин наших сограждан. Допускали то, что сегодня регулирует закон о реабилитации жертв политических репрессий. Вот это важно. И в своем докладе я как раз предложил доработать этот закон с учетом тех архивных фондов, которые за последние 20 лет наконец-то частично начали мы получать, частично стали рассекречивать. Потому что закон — это 91 года. Осень 91 года, когда только разрешил Ельцин допуск в архивы, тогда еще не видели сталинских расстрельных резолюций. Историки-профессионалы понимали, что не могло без Сталина проходить эти беззакония. Но резолюции, где он пишет расстрелять не 300, а 500 человек, расстрелять по списку с фамилиями, имя, отчество граждан, этих еще резолюций, эти резолюции были под грифом «совершенно секретно» или под грифом «особой важности». Они стали известны позже. Так же, как и многие другие документы, связанные с преступлениями коммунистического режима. Поэтому, что я предложил в своем докладе, как можно, мне кажется, доработать закон, не делая акцент на финансовой компенсации. Компенсация должна быть, в первую очередь, моральная.
Так и тогда, по-моему, закон не делал этого акцента. Были льготы какие-то?
Были выплаты небольшие. Были небольшие выплаты пострадавшим, в частности, к примеру, раскулаченным крестьянам платили за изъятое у них имущество незаконно при раскулачивании, но это были символические деньги. То есть, грубо говоря, если изымали целое хозяйство у раскулаченного крестьянина в 30-е годы, то в 90-е годы ему выплачивали, ну, по современным меркам, я сейчас на современные деньги перейду, несколько тысяч рублей. Как вы понимаете, на несколько тысяч рублей никакой дом вы не построите. Но некий приятный жест со стороны государства.
Извинились.
Дело не в деньгах. Дело в другом. Дело в том, чтобы преступника назвать преступником. Чтобы жертву назвать жертвой и извиниться перед этой жертвой.
А для того, чтобы получить даже вот эту минимальную, ну вообще смешную, но тем не менее хотя бы в виде извинения, реабилитацию, нужно было самому человеку обращаться? Его государство ведь не разыскивало.
Для получения компенсации, само собой, человек должен был сам обращаться. Ага. Другое дело, что прокуратура имела право просто принимать решение, о реабилитации, принять от имени государства решение о том, что человек ни в чем не виновен. А вот что не сделано в этом законе, что можно и нужно сделать сегодня? Сказали А, не сказали Б. Сказали, ты невинная жертва, не сказали Б, а кто виноват в твоих невинных страданиях.
А почему так важно это в законе сделать?
Потому что без закона это невозможно. То есть о чем идет речь? Давайте я поясню на конкретном примере. Реабилитированы сегодня в том числе те люди, чьи фамилии мы находим в расстрельных списках за подписью Сталина, Молотова, Калинина, Кагановича, Ворошилова, Микояна и всего политбюро того периода. В том числе мы находим среди реабилитированных есть те люди, которые пострадали по указаниям Ульянова Ленина, уже обсужденного. Чем больше попов мы расстреляем, тем лучше. И мы знаем, как эти указания Владимира Ильича исполнялись. Но, с другой стороны, те люди, которые приняли на высшем уровне это решение, они не названы преступниками прямо. Единственный документ, который косвенно их называет таковыми, не называя по фамилиям, это постановление Конституционного суда 92 года по делу КПСС, где говорится, что руководство коммунистической партии, оно, по сути, узурпировало власть и держало эту власть на основе насилия и лжи. Но из этого не сделаны следующие выводы о том, что эти люди не могут прославляться в названиях улиц, и памятники этим людям должны находиться в музеях, а не на территории городов и весей нашей страны, потому что памятник, скажем так, на свободе условно, он может быть поставлен только лицу, которое не причастно к таким страшным преступлениям, о которых мы говорим. Поэтому что сегодня нужно сделать? Сегодня нужно сделать механизм юридической оценки тех лиц, которые причастны к этим страшным преступлениям советской власти. Нужно поименно назвать тех лиц, которые причастны к незаконным расстрелам.
А люди спросят, ну назовем мы их, а что изменится-то в стране от этого?
Как минимум две вещи. Значит, практическая вещь, как я уже сказал, невозможно будет пропагандировать этих лиц, в том числе за госсчет, в том числе через название улиц, организации, через памятники. Есть у юристов такое интересное понятие – это общая превенция. Это предотвращение повторения преступления в будущем.
Да.
То есть если мы сегодня…
17-й год близится, 2017-й, да, это вот не за горами.
Это очень важно, на самом деле. Показать людям, что тайное всегда станет явным. Что если человек поставил под грифом «совершенно секретную резолюцию расстрелять невинного», рано или поздно эта резолюция или одна из этих резолюций выйдет на свет Божий, и все люди поймут, что ты из себя на самом деле представлял. Это урок будущим правителям нашей страны и нынешним тоже.
Да.
Это урок гражданам нашей страны. И одно из предложений – перестать скрывать те доносы, по которым миллионы граждан были убиты. Я вот привожу цитату Сергея Довлатова. Цитата. «Мы без конца ругаем товарища Сталина и, разумеется, за дело. Но все же я хочу спросить, кто написал 4 миллиона доносов?» Важно понимать, что и в те годы, и сегодня есть статья Уголовного кодекса, которая называется «Заведомо ложный донос». И многие из этих людей знали заведомо, что, возлагая на невиновных людей какие-то мнимые преступления, они сами совершают преступления. Поэтому, конечно же, нельзя скрывать эти доносы, это исторические документы, они должны быть общеизвестны.
А если какие-то трагедии в семьях произойдут от этого? Вот, допустим, человек узнает, мой дед был доносчиком. Представляете, какой ему будет плохо? Вы готовы на это пойти?
Я уверен, что горькая правда намного лучше лжи. Формой лжи является умолчание. Надо уметь знать правду о себе, о своей семье, о своей стране. Если мы не сможем правдиво посмотреть на свою историю, историю своего государства и своей семьи, то я не уверен, что у нашей страны могут быть перспективы в будущем.
Часто, на самом деле, на радио появляются вопросы от слушателей такого рода. Я даже удивляюсь, почему так много именно таких жизненных ситуаций, когда по линии мамы потомки чекиста, который расстреливал, а по линии папы потомки того, кого расстреляли, раскулачили, убили, сослали. Или наоборот. И вот человек говорит, ну и что, видите, как все примирилось вот в моем собственном существовании.
Нет, это не примирилось. Я думаю, эту ситуацию надо решать следующим образом. Мне кажется, он в высокой степени христианский. Любить и молиться и надо за всех своих предков, какими бы, даже если это предки совершали большие ошибки и были преступниками. Вот. Это не означает, что мы будем одобрять их действия. Вот это разделение греха и грешника. Мне кажется, вот эта вот христианская философия в этом историческом вопросе нам прекрасно помогает. То есть мы любим предка, молимся за него, даже если он был страшным палачом, который убивал невинных людей. Но при этом, конечно же, мы не можем разделять тех действий, которые он совершал, потому что эти действия были несправедливы. Давайте я вам приведу сейчас интересный архивный пример, вот цитату из российского архива военно-морского флота про исполнителей большевистского террора. Мы сейчас говорили с вами про организаторов и про доносчиков. А ведь были исполнители, те люди, которые получали ленинскую либо сталинскую резолюцию о расстреле. И эти люди должны были какие-то бумаги-то составить, чтобы человека расстрелять. И в разные периоды советского власти, их составляли либо больше, либо меньше. Так вот, очень интересная ситуация с теми самыми рядовыми чекистами, которые эти беззакония творили. Вот что можно найти в архивах сегодня. В 1939 году, как мы знаем, в НКВД произошла смена власти, группа Ежова была отстранена, Ежов был расстрелян, к власти пришел Берия и привел своих людей. При этом, само собой, верхушка Ежовского НКВД была смещена, а рядовые сотрудники в значительной степени остались, кому-то надо было же проводить политику НКВД и дальше. И большинство из тех, кто делал липовые обвинения в адрес наших предков, они остались в НКВД у власти, но некоторых исключили из партии. Так вот, очень многие чекисты просили их восстановить в партии, в протоколах партсобраний НКВД можно такие диалоги найти. Вот один следователь в партсобрании, секретном тогда партсобрании, говорит: «Смирнов издевался над арестованными, бил, липовал протоколы». Это 1939 год. «Апеллировать тем, что вас суд оправдал, это неверно. Сколько по вашим липованным протоколам осуждено и расстреляно, вы до конца не прочувствовали, и в кандидаты партии восстанавливать не время». Обратите внимание, уважаемые радиослушатели, человек избивал осужденных, по его липовым протоколам расстреляли, и он остался сотрудником НКВД. Ему даже не говорят, что его не восстановят в партию, говорят, не время восстанавливаться, то есть, может быть, завтра, а пока потерпи, не торопись. Вот как оправдывается следователь Смирнов. «Я производил аресты, не зная, за что человек арестовывался. Брал показания от людей и не знал, что он враг или не враг. Сидишь и твердишь, ты враг, шпион, давай показания. Так меня учили работать. Работал я вслепую. Протоколы составлял липовый наряд осужденных. Прошу оставить меня в партии». И вот это же страшные документы, и вот эту правду надо знать. И как эту правду узнать? Надо прямо предусмотреть в законе механизм о том, чтобы имена палачей, в том числе рядовых палачей, не только высокопоставленных, были известны. Это будет элемент очищения.
Насколько я знаю, в бывших странах соцлагеря по-разному решали эти проблемы, но так плохо, как мы, никто, конечно, не зарекомендовал себя. А вот в каких-то странах, допустим, в бывшей части социализированной Германии, человек, который пострадал от доноса, мог прийти и в архиве запросить дело и ознакомиться с тем, кто на него донес. Не знаю, публиковали или нет там, но вот такой тоже пример на одной из прибалтийских стран. Там дали 5-летний, по-моему, срок для того, чтобы люди, которые писали доносы или сотрудничали, пришли и сами сказали: «Да, я был вот таким сексотом, я написал донос». И если человек сделал это сам, пришел и сказал: «Вот я такой», то его имя никогда не публиковалось, не рассекречивалось и никому не сообщалось. Если человек за эти 5 лет не пришел и сам не сказал, не покаялся, будем говорить прямо, да, это христианское деяние, то тогда, через 5 лет, все публикуется. И вот как раз недавно, буквально там несколько месяцев назад, этот срок пришел, не знаю, что там было, но в новостях проходила такая новость, что списки тех, кто не дошел, будут опубликованы. Вот мне кажется, гуманный способ, гуманный. Могут быть разные здесь, конечно, способы, вот как эту проблему решать. Большинство из этих людей умерли. И эти люди, они сейчас перед Богом. И они нуждаются в нашей молитве. Как мы узнаем, что мы должны помолиться, чтобы Господь тому или иному нашему предку простил тот или иной грех? И даже более того, мы должны совершить свой подвиг христианский, чтобы, может быть, попросить молитвенной помощи у тех, тоже умерших, кто пострадал, чтобы они попросили.
И у их потомков.
Ну, знаете, скорее всего, здесь речь идет все-таки о мире уже том, где Бог открывает глаза на все. И мне кажется, что там больше сил у людей находится, по милости Божьей, чтобы помолиться за своих убийц. И вот это будет спасительным для наших предков. Это только в том случае, если мы знаем.
Да-да, на самом деле важный вопрос подняли. Противники идеи открытия этой информации как раз боятся о том, что будут через многие десятилетия, даже почти через столетия по ряду случаев, будут разбирательства между потомками. Вот. Я-то как раз считаю иначе. Я считаю, что никакое примирение нации по вопросу своей истории 20 века невозможно без полного открытия информации. Невозможно искусственно людей держать в незнании и таким образом избегать конфликтов. Наоборот, вот нужно сделать то, что вы сказали. Нужно, чтобы потомки жертв осознали это и простили. Так же, как потомки палачей должны осознать, что сделали их предки, и сделать все, чтобы их, в свою очередь, потомки такого не допускали никогда.
И потом, вот мне кажется, важнейшая вещь, которую вы, мне кажется, как юрист очень точно выразили, это эффект ненаказанности. Вот знаете, как вот если у человека есть опыт, когда он совершил преступление, и ничего за это не было.
Да,
это гарантия, что еще раз будут преступления.
Это превенция, да, превенция, предотвращение
нас, да,
того, что это не повторится.
У нас в стране произошло огромное количество преступлений, очень масштабных, и за них ничего никому не было. Даже это не было названо преступлением. Представляете, что нам грозит в будущем? Это страшно, надо срочно-срочно исправлять ситуацию. А вот здесь я хочу спросить вас о таком пункте вашего доклада, который называется «Преодоление последствий советской цензуры». А что вы под этим имеете в виду?
А очень просто. Одним из столпов советской власти была цензура. И об этом многие сегодня забыли и об этом не знают, потому что сама цензура была — это секретный орган и секретная процедура. И о ее существовании открыто в СССР не говорили. Возможность существования такой власти, как советская, была построена на запрете оборота ряда информации. В первую очередь, любой негативной информации о коммунистическом режиме. Любой негатив скрывался. Наоборот, любые достоинства преувеличивались и приумножались во много раз, чем они на самом деле того заслуживали. Что в результате произошло? В результате сегодня в архивах мы находим целые фонды органов советской цензуры. Самый главный орган — это главлит. Он в разные периоды советской страны назывался по-разному. Это засекреченная организация, которая проверяла перед выходом всю печатную продукцию и впоследствии стала проверять радио, телеэфиры. Само собой, они проверяли все то, что выходит на театральных подмостках. Они проверяли, и огромное количество документов сегодня в архивах мы находим по тому, что они изъяли. То есть то, что граждане не могли читать. К примеру, любая информация о чрезвычайных происшествиях были засекречены. Любые информации о недовольствах граждан были засекречены. Я в своем докладе привожу выдержку из инструкции по тому, что нельзя показывать в связи с деятельностью военно-морского флота. Сейчас вы поймете, почему именно этот я пример выбрал. Давайте вам пару цитат из того, что запрещено было в СССР по деятельности ВМФ показывать. «Аварии с человеческими жертвами, аварии, понижающие боеспособность корабля, выход из строя турбины, сжигание котла». Вот интересное примечание. В печати могут быть показаны мелкие аварии, выход из строя, донки, турбы, вентиляторы и так далее. Нельзя показывать факты коллективного нарушения дисциплины, невыполнение приказаний, подача заявлений, отказ от пищи, случай дезертирства, симуляции, члена вредительства. То есть всего этого не было в советской армии, якобы. Нельзя показывать всякие сведения о чрезвычайных происшествиях, об убийствах, ранениях, самоубийствах, покушениях, катастрофах, массовых заболеваниях. Почему пример ВМФ я выбрал? Курск, подводная лодка, Нерпа, комсомольца. То есть если бы действовали эти советские инструкции до сегодняшнего дня, мы бы не узнали о том, что произошло с Курском. Мы бы не узнали о том, что погибли солдаты на подводной лодке «Нерпа» из-за того, что там газ распространился по подводной лодке. Мы бы не знали о том, что от голода погибли солдаты на острове Русский в середине 2000-х годов, если не ошибаюсь, эта трагедия случилась. То есть вот надо экстраполировать все время вот эту советскую сюрреалистическую действительность, по сути сюрреалистическую, на сегодняшний день, понимая, какие античеловечные и безумные правила установили большевики, собственно говоря, на чем их власть держалась. Именно поэтому в советских средствах массовой информации, возьмите подшивку газет в публичной библиотеке, вы не найдете информацию о крушениях поездов с человеческими жертвами. Запретили это показывать в середине 20-х годов. После 20-х годов не было крушения поездов с человеческими жертвами, якобы не было. А в секретных документах, точнее, в рассекреченных сегодня документах, мы массово встречаем крушение поездов. Тут столько-то человек погибло, тут столько-то. Недавно читал совсекретные докладные НКВД Жданову, 27, если не ошибаюсь, июля 38 года. На станции Навалочная, по памяти, в Ленинграде перевернулась электричка. 58 пострадавших, трое погибших. Специально. Я решил себя перепроверить. Я знал, что в газетах ничего не будет. Решил перепроверить. Прочел все газеты с июля по сентябрь 38 года. Ну, ни слова не сказано. Но есть раздел происшествия. А что мы в разделе происшествия советских газет читаем? Сегодня в трамвае 25-го маршрута на улице Обуховской обороны загорелся трансформатор, все пассажиры эвакуированы, никто не пострадал. Прекрасная страна СССР была. Ни чрезвычайных происшествий, ни самоубийств, ни недовольств массовых граждан. Про забастовки в Советском Союзе нигде не писали. Они были и в огромном количестве, намного большем количестве, чем в дореволюционное время. Так вот, предложение в моем докладе, и это можно внести в закон, сделать открытую базу данных изъятия советской цензуры. Посмотреть, а что, собственно говоря, от нас скрывал Советский Союз. И до сих пор ведь мы не знаем о всех чрезвычайных происшествиях, которые были в СССР. Они засекречены до сих пор. Нынешняя власть, считая себя преемником советской, фактически считая себя преемником советской, скрывает многие советские проблемы, как будто это проблемы, созданные нынешней властью. Я напомню про Чернобыль. Чернобыль случился 26 апреля, а узнали о чернобыльской трагедии советские граждане в начале мая. Только лишь по той причине, что в кавычках «вражьи голоса» стали говорить о том, что радиоактивные тучи дошли до Швеции. Что это у вас там в Советском Союзе происходит?
Вы знаете, опять же хочется спросить о влиянии этой цензуры советской на нас сегодняшних. Сегодня-то мы можем что-то узнавать, но не можем узнавать про то время. Опять же, это все закрыто. Я понимаю, как тяжело школьникам, от которых это тоже во многом закрыто. опросив пап, мам, бабушек, дедушек, они, опять же, ничего не узнают, потому что их,
да, их родители
предки не знали этого, не получая этой информации.
Получая информацию из газет.
Да, из открытых источников не могли этого узнать. Поэтому у современных молодых людей, у следующего поколения создается ложное впечатление, еще раз и еще раз ложное, о своей стране, о ее пути в будущее. Они это перенесут, между прочим, и в следующий этап, в следующую эпоху.
Следующее поколение.
Вот так это влияет практически на всех нас. Еще хочется сказать о том, что элементы этого мы сегодня тоже видим. Вот, допустим, в советское время были запрещены все книги иностранных авторов о нашей истории. И это интересная вещь, что активно научное сообщество исследовательское писало о истории Советского Союза. И про блокаду есть замечательные книги иностранных исследователей, и про Вторую мировую войну, и про коллективизацию. Вы знаете, что эти книги до сих пор у нас никому нигде не рекомендуются? Не то, что в школе, даже
хотя
в вузе.
Хотя бы их разрешили. Хотя бы.
Нигде. Разрешили, а где их взять? Если школьник получает список литературы, которую можно посмотреть факультативно, если есть желание, там этих авторов нет и не будет. Почему? Потому что цензура до сих пор срабатывает.
Согласен. Но вот для этого как раз и нужно сделать открытую базу данных по образцу. База данных «Мемориал» — это база данных, созданная Министерством обороны по погибшим, пропавшим без вести. Образцу база данных «Подвиг народа» — это база данных по награжденным Великую Отечественную войну, базы, в которых выложены сканы документов по нашим предкам. То же самое надо делать по жертвам политического террора. И одно из предложений моего доклада — это сделать базу данных по пострадавшим от репрессий, выложив сканы документов, которые до сих пор скрываются и даже пытаются возбуждать против ученых, которые изучают эти истории, уголовные дела. Вот известное было дело против архангельских ученых, которые изучали репрессии против немцев. Этих ученых привлекли к уголовной ответственности. Они сейчас обжалуют этот приговор в Европейском суде.
Это скандальная история. Как я помню, их обвинили в том, что они вторгаются в частную жизнь.
Да.
А люди-то эти, которые в частной жизни которых вторгаются, в лагере умерли.
Либо выжили, но в любом случае пострадали от советской власти. И, по сути, современные правоохранительные, хотя не поворачивается язык их так назвать, органы, выступают скрывателями преступления советского режима, борясь с историками, которые пытаются эту правду до населения не довести. Наоборот, должно быть государственной политикой открытая информация по всем, даже печальным, даже с трагическим, и особенно, может быть, по печальным, и особенно по трагическим страницам нашей истории. Только зная правду, мы можем нормально двигаться в будущее.
То есть вы предлагаете, чтобы не отдельные какие-то историки,
конечно,
своими усилиями, а государство,
да,
было обязано выкладывать,
конечно,
всю информацию,
конечно,
базы данных,
конечно,
отсканированные документы,
конечно,
чтобы любой желающий,
конечно,
мог зайти и сам эту информацию посмотреть.
Сейчас книги памяти репрессированных создаются порой за частные средства. Этих денег иногда просто нету. Это должно финансировать государство. И сделать это можно с учетом технологий в интернете, где каждый гражданин сможет внести фамилию, имя, отчество своего предка и посмотреть, не был ли он под слежкой у советской власти. И если был, то какие документы из архивов это подтверждают, выложить сканы этих документов. А документы же потрясающие. В чем их обвиняли, как за ними следили, как подслушивали, как читали их корреспонденцию. Сегодня в архивах уже частично рассекречено периллюстрированное, просмотренное незаконно органами, спецслужбами советскими письменная корреспонденция наших предков. И вот мы, многие из наших, моих коллег, сограждан, мы живем и не знаем, что письма,
да,
наших предков хранятся в архивах.
То есть мы должны иметь право посмотреть, как,
конечно,
нас ущемляли все советское
время. И государство
время
должно облегчить путь к архивным документам, не заставлять граждан самим копаться во многих архивах и выискивать это в течение...
Это
работа на много лет. Да, иногда закрывают и документы не показывают. Вот как мы обсуждали доносы, стараются не показывать.
Один историк на конференции исторической отвечал на вопрос, изменились ли за последние 10 лет условия цензуры в архивах? И насколько они изменились? И в какую сторону? Стали ли они строже? То есть 90-е годы открыли, сейчас стали опять прикрывать. Это все знают. Это и в связи с осложнением деятельности комиссии по экранизации мы обсуждали на нашем радио, что труднее стало работать.
Правда.
Стали все закрывать. Невозможно узнать историю допросов людей, которых допрашивали 20-е, 30-е, 40-е и 50-е годы, для того, чтобы узнать историю подвижников церкви. Что уж говорить о простых гражданах, которые хотели бы узнать историю своей семьи. И этот историк ответил на этот вопрос так. Он сказал, я вам приведу пример. Вот, допустим, мне выдают дело, да, у него, допустим, 200 листов. В 90-е годы, когда я приходил, из этих 200 листов от меня 2 примерно закрывали. А теперь мне 2 примерно открывают. Вот так изменились условия цензуры в архивах в наших. Почему? Ну, можно здесь думать, гадать, но это так. Как я понимаю, ваш доклад вот на этом круглом столе в Государственной Думе был посвящен вашему предложению усовершенствования закона о реабилитации. Это законодательное изменение, кроме преодоления такого информационного голода. И мы знаем, что открытие информации всегда приносит нравственное оздоровление. Но, кроме того, должно принести еще какие-то пункты. Вы не предлагаете какие-то рассмотреть здесь материальные аспекты закона о реабилитации?
Нет, я как раз...
Ничего.
Я ухожу от первого контраргумента, который прозвучал бы против, о том, что расширение понятия репрессий советских повлечет дополнительные расходы федерального бюджета, что сразу нам скажет власть. Поэтому, чтобы не подпасть под этот аргумент, я предлагаю на тех лиц, которые подпадут под новую редакцию закона, если она будет принята, не распространять нормы о финансовой компенсации, только о моральной компенсации в форме названия преступников преступниками и в форме публикации документов. Объясню, о чем я говорю. В докладе было предложено под жертвами репрессий считать не только тех людей, которые сидели в лагерях, были сосланы, либо были незаконно расстреляны большевиками, но также тех, кто был под слежкой. А намного больше людей, чем было расстреляно, либо сидели в ГУЛАГе, были под постоянной слежкой советских спецслужб. И что интересно, документы об этой слежке сохранились. И сегодня можно прочитать массовые доклады НКВД, например, в обкомы партии, где они дают цитаты наших предков, которые тогда считались крамольными. Всего лишь навсего наши предки констатируют обстоятельства, констатируют факт жизни, что продуктов нету, свобод нету, власть людей ни за что сажает. Говорили то, что видели. И вот это считалось антисоветчиной, все это задокументировано, и за такими правдорубами была установлена слежка. Их письма читались, за ними устанавливалось агентурное наблюдение, об этом написано в документах. Вот все эти документы надо раскрывать. И это было бы потрясающее воздействие на общество. Почему? Потому что большинство нынешних сограждан и понятия не имеет, что за их предками следили. Потому что, ну, допустим, ты знаешь, что твоего дедушку не расстреляли, твоя бабушка в ГУЛАГе не сидела. И ты думаешь, тебя советская репрессивная машина твоей семьи не касалась. Ничего подобного. Ничего подобного. Если бы эти документы, которые сегодня уже можно посчитать, были выложены бы в интернете, то вы бы увидели, что большинство наших сограждан, если говорить терминологией фильма «17 мгновений весны», под колпаком у советских спецслужб. Хотя бы открыть информацию. Не надо платить какие-то репарации. И денег не хватит. И не всех установим. Но хотя бы открыть эту информацию, она уже есть частично в архивах. К сожалению, многие сегодняшние госслужащие, они склонны считать себя наследниками советской власти и не хотят открывать архивы советской эпохи, несмотря на то, что историки, как правило, в большинстве случаев это требуют. И хотелось бы, чтобы и общественность, не только историческая, а просто общество российское, знало о том, что по нашей с вами истории в наших архивах хранятся потрясающие документы, которые, к сожалению, нынешняя послесоветская власть не склонна опубликовать. Надо требовать это делать.
Скажите кратко, по завершении передачи, вот вы сделали такие предложения по доработке закона о реабилитации. Какое будущее может быть у ваших предложений?
Ну, я не пророк, я скажу лишь, на какое будущее хотелось бы рассчитывать. Хотелось бы рассчитывать на то, что появятся депутаты, которые по статусу имеют право законодательной инициативы, которые могут внести эти предложения на рассмотрение Госдумы. Хотелось бы, чтобы исполнительная власть воодушевилась хотя бы частью этих идей и либо в форме закона, либо в форме поручения того или иного высокопоставленного чиновника дала указание создать соответствующие базы данных. И, по сути, уже этими базами данных, архивных документов, можно реабилитировать тех многих иных людей, граждан, которые пострадали от советских репрессий. И третий пункт, на что можно рассчитывать, это на просвещение граждан о том, что у нас происходило с нашей страной в 20 веке и какие документы в сегодняшних архивах это подтверждают, и какие документы могут быть прекрасной иллюстрацией семейной истории, по сути, всех граждан России, потому что советские семейные истории — это наиболее тщательно скрываемые и наименее известные, хуже всего известные части истории современных россиян. Знать полностью эти истории можно только через открытие архивов.
У нас в стране все-таки демократия сейчас. Это означает, что многих представителей власти мы выбираем. Мне кажется, что, во-первых, нам важно всегда знать о моральных принципах того человека, которого мы отправляем на такую властную должность, а очень важным критерием моральной позиции того или иного кандидата на такую представительную должность, в которой человек имеет очень много полномочий властных, мне кажется, является принцип осуждения тех преступлений, которые в нашей стране были совершены большевиками. Вы знаете, я не помню, чтобы хоть кто-то из тех людей, за которых мы ходили голосовать, такую нравственную позицию явил. И во многом именно поэтому мне было голосовать не за кого.
Ну, из тех, которые прошли особенно в итоге в Госдуму.
Вот не за кого, именно поэтому. Мы не видим, какая у них нравственная позиция у этих кандидатов народа, у этих депутатов народа. И, конечно, мы, как граждане, как люди, которые любят свое отечество, должны требовать нравственной позиции. Вот я бы проголосовала за то, чтобы наша страна встала на нормальные нравственные рельсы. Если мы говорим о социальной ответственности государства, да, об этом сейчас много говорится, о заботе о пенсионерах, заботе о молодых семьях, заботе о детях, то эта социальная ответственность откуда идет? От нравственных принципов, правда? На пустом месте ничего не вырастет. Мне кажется, и об этом в том числе ваш доклад. Сегодня моим собеседником был кандидат юридических наук, вице-президент фонда возвращения Даниил Викторович Петров. Мы говорили о докладе «Оценка роли большевиков и их лидеров в мировой и российской истории». Преодолен ли коммунистический террор? Пробелы законодательства. Текст можно найти в интернете на сайте фонда возвращения. Думаю, что в анонсе программы на сайте Радио Град Петров также сделаем на него электронную ссылку, чтобы было удобнее искать. Передача была Марина Лобанова. До свидания.